Дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви, мы начинаем наше служение. Рад всех вас приветствовать. Спасибо, что вы смогли добраться сюда в эту погоду. Хочу вначале прочитать буквально пару стихов с одного псалма. Это у нас псалом 91. Псалом – песнь на день субботний. Ну, для нас с вами это на день воскресный. Как раз он сегодня идеально подходит. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые волнуются, как трава, возникает, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются, как делающие, все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и я в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Мы приходим каждое воскресенье, чтобы воздать хвалу Богу и прославить того, кто искупил нас, кто заплатил своей жизнью за каждого из нас. Его благодатью мы спасены. И действительно, есть благо есть славить Господа. Вот с этого начинается этот псалом. Действительно, есть за что его славить. Хотя бы за то, что он сделал для нас. Даже вот это, оно перевешивает все остальное. Все неприятности, все проблемы, все невзгоды. Просто вот, когда думаешь о том, что он сделал для нас, и какая цена заплачена за мое личное, мое искупление, ты понимаешь, что действительно есть его за что славить и благодарить. И неважно, что происходит в нашей жизни, какие есть неприятности. Вот, к сожалению, в этой жизни нас штормило и будет штормить. Вот, к сожалению, мы живем в таком мире. То есть человек не создан для жизни здесь, во грехе. Он не создан для этого. Он был создан для рая. Вот, поэтому здесь, в этом мире, мы будем иметь скорби. Вот, но нам есть всегда за что его славить. Хотя бы за то, что он искупил нас, и мы можем приходить сюда и прославлять, поклоняться Ему. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы поднимемся, начнем наше служение с молитвы и с поклонения. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты любящий Бог. Спасибо за то, что Ты нашел нас в этом мире, призвал и оправдал. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты продлеваешь дни наши, мы можем приходить сюда, поклоняться здесь. Боже, благодарим Тебя за то, что вот у нас есть место, где мы можем поклониться Тебе вместе. Благодарим Тебя за то, что в нашей стране мир и покой. Вот и у нас в Херсоне тише благодать, и мы можем действительно приходить и славить Тебя. Боже, прошу Тебя, чтобы сегодня Ты прославился, чтобы сегодня имя Твое возвещалось по всему лицу земли. И прошу Тебя, чтобы наши жизни изменялись. Прошу Тебя, чтобы Ты действовал в наших сердцах и говорил к нам, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Ясно на небі зірка засяла, дивну новину всім несе. Хвиля спасіння в світ завітала, гріхів Господь людей спасе. Бог полюбив світ, це пам'ятайте, спас народився, радуйтесь, спас народився, яслях на сіні спас почиває цар людей. Всі поспішайте до нього нині, він нас чекає, як дітей. Всі милосердя в нього шукайте, спас народився, радуйтесь, спас народився, ясно на небі зірка засяла, дивну новину всім несе. Хвиля спасіння в світ завітала, гріхів Господь людей спасе. Бог полюбив світ, це пам'ятайте, спас народився, радуйтесь, спас народився. Когда как овцы мы блуждали.
Во время следующей песни у нас будет материальный сбор, и мы можем продолжать поклоняться и послужить Богу также нашими финансами.
Боже, спасибо Тебе большое за то, что Ты даешь нам финансы, чтобы мы могли Тебе послужить ими. Благослови их распределение в Церкви Боже и служителей, которые это делают. Спасибо Тебе за то, что Ты нам во всем помогаешь. Аминь.
Господь, просим Тебя о нуждах, которые есть и в наших сердцах, Боже, и которыми мы делимся друг с другом. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты поучаствовал, Боже, чтобы те братья и сестры, кто находится в скорбях или в печалях, или в болезнях, Боже, чтобы Ты их поддержал, Боже, чтобы Ты нам напоминал о них, Боже, и мы могли их посетить и поучаствовать в их судьбах, Боже. Мы просим Тебя о том, чтобы во всем, что происходит в наших жизнях, мы видели Твою руку, Боже, чтобы во всем этом вера наша крепла, Боже, и чтобы мы просили и надеялись на Твой ответ, Боже, и прославляли за все, что в нашей жизни происходит, Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Дорогой Отец наш Небесный, мы действительно благодарим Тебя за то, что Ты хранишь мир и покой здесь у нас на Херсонщине. И мы очень просим Тебя за всю оставшуюся территорию нашей Украины, чтобы Ты был милостив, Господи, чтобы Ты навел порядок и благословил наш народ так, чтобы они искали Тебя и просили в молитвах своих об остановке этой войны, Господи. Просим Тебя за Крым, за восточные территории, где сейчас идут боевые действия, а там, где они идут, люди потерялись, и они не знают, чего они хотят, Господи. Ты просветли их умы, Ты просветли весь народ, чтобы они перестали, Господи, искать чего-то у людей, а искали у Тебя, Господь. Останови это кровопролитие, останови эту войну. Помоги, чтобы этот враг убрался, и всякое кровопролитие закончилось. Прошу Тебя, будь милостив, пожалуйста, Господи, наведи порядок, потому что нам больше не у кого просить. Только у Тебя, Господь. Просим Тебя, благослови нашу страну. Особо просим Тебя за правителей. Ты дай им просветление, Господи. Дай им мысли новые, чтобы они отвернулись от зла и повернулись к людям и к деланию добра, Господь. Отврати всяких проходимцев, Господи. Убереги нас. И помоги нам тоже быть бдительными, смотреть, кого мы выбираем и за кого мы молимся. Благослови их, Господи. Благослови их, исправи их, настави их на путь истины. Просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Парочка объявлений. Там Яша просил напомнить, что у нас есть в церкви проект служения бездомным людям, ну, бомжам, и есть список, куда можно записываться. Вот поэтому, пожалуйста, вот не забывайте, что можно записываться и служить. Вот. Также у нас в четверг будет праздник крещения, и те, кто из вас желает принять крещение вот в этот праздник, вы можете в среду после 14:00 подходить в офис на собеседование. Кто из вас хочет? Вот. У нас есть такая добрая традиция в церкви, мы приветствуем гостей. Да? Хочу спросить, есть ли гости, которые посетили нас из других церквей? Вот вы являетесь членом подобной церкви, и сегодня вы с нами здесь на поклонении. Есть такие? Сегодня все свои, да? Ну, в такую погоду. Вот хорошо. А еще у нас есть такая добрая традиция. Мы приветствуем тех, кто впервые посетил подобную евангельскую церковь. Вот. И если сегодня вы с нами, вот вы впервые в такой церкви, вы не член такой церкви, то тоже поднимите руку, мы вас поприветствуем. И для вас у нас будет даже особый подарок. Ага. Нету, да? Хорошо, спасибо. У нас есть еще одна такая добрая традиция, и Валентина Николаевна сейчас ее озвучит.
Приветствую, дорогая церковь. Я счастлива. Счастлива тем, что такая большая семья у нас. И как в семье принято поздравлять, чествовать именинников. И сегодня с особой любовью, с особой такой вот таким трепетом я хочу поздравить нашу сестричку Людмилу Николаевну Гвозденко. У нее сегодня юбилей. Поздравляем ее от всей души. Это корифей нашей церкви, это человечек, который служил и служит, продолжает служить, помогать во всех наших служениях, во всех наших проектах. Очень такая ревностная сестра, и я вас очень прошу, пожалуйста, подойдите, потом поздравьте ее, потому что это тот человечек, который, он Божий человечек, который вот так вот любит Господа и служит ей всем сердцем. Благодарю вас.
Еще.
Помолиться, нет? И у нас еще, конечно, одна именинница, это Мороз Леночка, но я ее не вижу, тоже хотелось бы ее очень поздравить, мы приготовили тоже для нее подарок, замечательная сестричка, которая несет служение милосердия, вы ее знаете, включайтесь, пожалуйста, в это служение, помогайте, потому что так хочет Господь, благословений вам, сестры.
Давайте помолимся.
Господь Отец Небесный, благодарю Тебя безмерно, благодарю Тебя, Господи, за Твою великую милость и любовь, что Ты собрал нас вот так воедино, таких разных. Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты ведешь нас, направляешь, что Ты, Боже, даруешь нам любовь Твою в наши сердца, и эта любовь изливается на окружение, с которым мы, Боже, сталкиваемся, наших родных и близких, знакомых. Благодарю Тебя, Боже, за моих дорогих сестер, за Людмилу Николаевну, за Леночку Мороз. Благодарю, Боже, и прошу, Боже, благослови. Благослови здоровьем, благослови радостью Твоей, Боже, чтобы эту радость никто не похитил. Благослови, Боже, твердостью духа. Продли дни жизни, Господи. Благослови Твоим благословением, как только Ты это можешь сделать. И будь прославлен, мой Бог великий, истинный и живой. Слава Тебе во веки веков. Аминь.
Спасибо. Люда Волкова тоже или нет? У нас есть еще одна именинница, да? Вот, даже, по-моему, не одна, наверное, да? Вот, и Света Жалейщикова, да? Так? Вот, потом... А Людмила Волкова у вас тоже, да, сегодня? Не? Ага. Завтра, да? Да, давайте поприветствуем наших именинников, хорошо? Ага. Да, вот ее группа поздравляет. Ага. Хорошо, давайте помолимся сейчас еще за этих именинников, и потом будем молиться за воскресную школу. Так что пока можете вставать и не присаживаться. Боже, спасибо за то, что у нас вот есть именинники в церкви, спасибо за то, что Ты продлеваешь их дни, спасибо за их служение в этой церкви. И просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в их жизни. Просим Тебя, чтобы Твоя воля осуществлялась в их жизни, чтобы вот все, что Ты желаешь для них, чтобы это все было. Прошу Тебя, пожалуйста, прославься в их служении, и пусть вот через их служение прославляется Твое имя, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И приглашаем сейчас детей сюда, в учителей воскресной школы, будем молиться за них.
Отец наш Небесный, мы Тебя благодарим за возможность собираться вместе, поклоняться Тебе, живому Богу, учить наших детей Твоим истинам. И просим, чтобы то, что сейчас будет посеяно, то, что сеется постоянно, когда они приходят в воскресную школу, пусть это произрастет добрым плодом в их жизни, чтобы они никогда не потерялись, имели всегда личные отношения с Тобой, Боже, и в день посещения, когда Ты постучишь в их сердца, они бы могли принять Тебя всем сердцем и быть Твоими детьми настоящими в Духе Твоем. Боже, благослови преподавателей, дай им любви, мудрости, и пусть все эти занятия будут во славу Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Начался Новый год, Уже 2017. Я не знаю, как у вас, у меня время летит. Вот я не знаю, что сделать такое, чтобы оно остановилось. Вот. Но оно, к сожалению, летит, только, вот, только привыкаешь где-то в заявлениях там, писать 16-й год, уже бац, надо 17-й писать. И так постоянно. Вот. Надеюсь, вы знаете, ну, может быть, вы знаете, что этот год, именно 2017-й, он у нас юбилейный. Знаете, да, в чем он юбилейный? Революция. Ага. Ну, сейчас модно говорить большевистский переворот. Вот, да, сколько лет, кстати? 100 лет, да, правильно. Вот. А еще, может быть, еще кто-то вспомнит. Ну, тут вспомнили. Стоп. Первый ряд знает, я знаю, хор, как бы вы тут сидите, и у вас как бы тут, наверное, особая благодать на вас ходит, да. Вот. А хочу зал спросить, да, вот знаете, да, чем этот год юбилейный? Протестантская революция, да? Ага. Да, этот год юбилейный. В этом году мы будем отмечать, и точнее мы уже его как бы начинаем отмечать, 500 лет реформации. Вот. Я надеюсь, вы понимаете, да, что мы с вами имеем прямое отношение к реформации. Да? У нас сегодня служение как раз будет посвящено этой теме. Вот. Что такое реформация, откуда она произошла и так далее. Вот. 500 лет реформации. Вот в октябре будут как бы большие такие события, но даже весь этот год он приурочен к празднованию 500-летию реформации. Кстати, в прошлом году еще наш президент Украины Петро Порошенко подписал указ, в связи с которым в этом году будет очень много мероприятий именно присвячено святкованию 500 лет реформации. Вот, поэтому этот год действительно такой интересный, юбилейный. Вот, и, ну, как бы, я не знаю, там, много из вас знает о том, что такое реформация, откуда все произошло, да? Знаете, откуда вообще это все началось-то? Мартин Лютер, да? Знаем такого человека, Мартин Лютер, да? Где он жил хоть, в какой стране? В Европе, понятно, да, в Германии, да. Вот, он был, кстати, католиком, благочестивым католиком. И, вы знаете, наверное, вот если так вот анализировать его жизнь, то вот если бы существовала возможность спастись делами, он был бы первым. Вот, наверное, даже он бы самого апостола Павла перепрыгнул бы. Вот реально, вот настолько он был ревностный в своих делах, вот, но вот эти дела даже не давали ему покоя. Вот, несмотря на то, что он был ревностный, он постоянно изнурял себя постами, молитвами, получил степень доктора богословия, то есть знал языки еврейский, греческий, то есть толковал Писание. Ну, то есть как бы у нас, наверное, здесь в зале, наверное, нет такого человека, который смог бы с ним сравниться. Вот, но при этом внутри вот у него было постоянное чувство, что он не дотягивает. Бог требует большего, Бог требует святости, а он понимал, что он не дотягивает. И он понимал, что все время какие-то мысли, какие-то там, ну, вот, что-то не давало ему покоя. Что вот, ему все время казалось, что несмотря на все свои заслуги, он все равно попадет в ад. Ну, или хотя бы, по крайней мере, в чистилище. Вот, но он считал себя недостойным. И вот однажды он размышлял над Священным Писанием, вот, послание к римлянам, и это знаменитая история, может быть, многие из вас ее знают, хочу повторить ее. Вот, и вот он читал послание к римлянам, всего-навсего первую главу он читал, дошел до 17 стиха, и его как вот озарило, вот, или осенило, как Ньютону яблоко упало на голову, да, он открыл закон всемирного тяготения, так вот и Лютера просветило, вот, и с этого момента, можно сказать, началось изменение в обществе. Первая глава, 17 стих, послание к римлянам. Даже вторая часть стиха, он здесь цитирует пророка Аввакума, апостол Павел. Вот. И Лютер, когда это читал, он обратил на это внимание. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вот эта цитата из Аввакума, его просто вот как вот пронзила насквозь. Праведный верою жив будет. И после этого, понятно, не сразу, не в один день, но постепенно его мышление изменялось, и в конце концов это привело к возникновению реформации и ко многим-многим событиям, о которых мы сегодня узнаем. Вот, так вот, что интересно, да? Праведный верою жив будет. Вот с этого момента он понял, что мы оправдываемся верою. Когда-то потом, позже, уже прошли годы, он на полях своих Библий, ну, так говорят историки, на полях своих Библий написал слово «соло». Ну, по латыни «соло», по-нашему это будет «только». «Только верою жив будет». То есть мы спасаемся по вере. Вот. Сейчас вот, я предлагаю, чтобы мы послушали вот, такой исторический экскурс в то, как происходила реформация, что это и что это за собой повлекло. Я приглашаю Юлию Владимировну, это наш специалист в области истории. Вот поверьте, не то, что, ну, не только, наверное, в Херсоне, наверное, на юге Украины, вот таких специалистов раз-два и обчелся.
Доброе утро, братья и сестры. Действительно, в этом году мы отмечаем 500-летие реформации. Событие очень-очень значительного для всех нас. Иногда мы даже не понимаем, насколько значительного. И, как было уже сказано, действительно, 31 октября 1517 года традиционно считается началом реформации. Хотя, как вот уже Коля сказал, путь Лютера вот к тому, к тем идеям, которые мы называем традиционно реформаторскими, он начался гораздо раньше. Но именно 31 октября 1517 года тогда еще мало кому известный немецкий монах Мартин Лютер прибил на двери своей церкви в небольшом городе Виттенберге, который находится на территории Германии, так называемые 95 тезисов, вот такой вот труд литературный, который он создал. И вот это считается началом реформации. Я не знаю, кто-то читал когда-нибудь 95 тезисов? Я понимаю, там 95 тезисов, это долго читать. Вот. Но, тем не менее, если вы их прочитаете, вы обратите внимание, что не такие они радикальные на наш сегодняшний современный взгляд. Никаких еще там нет таких вот идей, которые позднее мы начали называть идеями реформации. То есть там еще не говорится о том, что только верой мы спасаемся, или что только Писание является главным авторитетом и так далее. То есть этого всего еще нет. Но почему-то именно вот это событие, именно с этих 95 тезисов все начинается. Почему же так? А более того, идеи, похожие на те, которые в 95 тезисах мы находим, их высказывали и другие люди, и задолго до Лютера, и люди, которые жили в его время. И Лютер, собственно говоря, да, действительно, Коля прав, он очень всеми силами стремился исполнять Божьи заповеди, быть таким благочестивым католиком, но он не был никогда идеальным человеком, он не был лучше, чем многие другие люди. Но именно с него все начинается. Почему? Ну, возможно, потому что именно он оказался достаточно неравнодушным и бесстрашным, чтобы идеи эти высказать не как остальные тихонько про себя, а вслух. Потому что многие похожие идеи в то время высказывали, но делали это за закрытыми дверями. Некоторые из страха, потому что знали, что те, кто высказывает подобные идеи, раньше что с ними было? Их казнили, их они горели на костре, как еретики. Кто-то из равнодушия, потому что, ну да, и, конечно, это все правда, но тут вот надо печься о хлебе насущном, семью кормить, некогда там какими-то возвышенными идеями заниматься. Кто-то считал, что он, кто он такой незначительный человек, что я там буду лезть в эти все дела, кто меня будет слушать? И только Лютер вот оказался, что преодолел это равнодушие и страх, и сказал об этом, заявил об этом открыто. И слова его действительно попали в струю, так уже сложились вот условия политические, экономические, социальные, что вот именно в этот момент вот эти слова прозвучали достаточно громко и затронули всю Европу, а потом и весь мир. Лютер тогда этого не знал. Он не знал, что какие-то особые условия уже сложились, и вот можно это говорить. Он не знал, какие последствия все это будет иметь. Он не проснулся 31 октября 1517 года с мыслью: «О, начну-ка я сегодня реформацию». Но он просто сказал правду. Он знал правду, и он ее сказал. То есть он был достаточно неравнодушным и достаточно бесстрашным, чтобы эту правду заявить открыто. И вот благодаря этому запустился целый механизм сложный, который привел к целому ряду событий. Сегодня мы их называем реформацией. Реформация очень большое имела значение для церкви. Церковь в то время на Западе, там, где жил Лютер, испытывала очень сильный духовный упадок. Коррупция, разврат – все это давно уже стало частью жизни церкви, никого уже, к сожалению, не удивляло. И поэтому то, что начал говорить Лютер, обличая эту коррупцию, Все это было как глоток свежего воздуха. И все это показало людям, что, так оказывается, можно говорить это вслух. Оказывается, это может привести к каким-то переменам. И вот с этого все началось. И реформация напомнила и вернула людей к сути христианства. Напомнила, как уже Коля говорил, да, что праведный будет жить верой. Не делами своими мы спасаемся, а только благодаря вере. Соло фиде, один из главных принципов реформации, который на русский язык переводится как «только вера». Только верой мы спасаемся. Только Писание, скажет реформация, является основным авторитетом в жизни христианина. Ни постановления соборов, какие бы важные они ни были, ни работы богословов, какими бы умными и посвященными они ни были, а только Писание, только Слово Божье является главной ценностью, главным авторитетом в жизни верующего человека. Sola scriptura, как по латыни тогда говорили ученые люди. Реформация напомнила о том, что не только, что церковь — это не просто какое-то здание, не просто какая-то система, это собрание людей, служащих Богу, теми дарами, которые они получили от Него. И реформация таким образом провозгласила священство всех верующих, то есть напомнив о том библейском принципе, что каждый из нас в какой-то степени является священником, когда он служит Богу тем даром, который получил от него на благо всей церкви, да, и во славу Божью. Сам Лютер говорил, что домохозяйка, которая на коленях моет пол, служит Богу не меньше, чем священник, который служит мессу. То есть таким образом вот это все коренным образом изменило жизнь церкви, вернув ее вот к тем истокам, к Писанию, с которого она начинала. Более того, реформация пошла дальше. Она не только изменила церковь, она изменила и все окружающее западное общество. Она напомнила людям о ценности человека. До реформации, особенно в средние века, человек ценностью как таковой не являлся. Человек рассматривался как часть какой-то большой системы, винтик в механизме, который ничего сам по себе не значит. И спасение даже он мог получить, только являясь частью этой системы, и все. Только вот ему главное было не выпасть из этой системы, и все тогда у него будет нормально. А реформация поставила вопрос по-другому. Напомнила, что нет, каждая личность имеет ценность в Божьих глазах. И каждый человек сам должен строить свои отношения с Богом. И на каждом человеке лежит ответственность, личная ответственность за тот выбор, который он делает в жизни, в том числе и за выбор, принимает он Бога или отвергает его. Реформация повлияла на политику, введя вот такие термины, как свобода совести, политическая свобода. Те слова, которые сегодня нам очень привычны, но в то время это были совершенно чуждые, непонятные слова. Сегодня без них не обходятся. Реформация оказала большое влияние на экономику. Почему? Потому что вернула, опять же, ценность труда. До реформации труд осматривался только как проклятие, которое Бог наложил на человека за его непослушание. И все. То есть труд не имел никакой ценности и никакого смысла. А какой он мог иметь смысл? Бог сотворил все вначале. Все не меняется. Вот оно все существует, как, вот, как все было. Поэтому что бы ты ни делал, это все равно смысла никакого не имеет. Так думали до реформации. После реформации мышление меняется человека. И он начинает понимать, что да, действительно, Бог сотворил все, но что мир, он динамичный, он находится постоянно в каком-то состоянии изменений. И каждый человек, Бог дал какие-то способности, дары, он поставил определенное место и дал ему определенную задачу. И мы в какой-то степени вместе с Богом что-то творим, что-то делаем, задаем какие-то ценности на всеобщее благо. То есть совсем другое отношение. То есть то, что ты делаешь, это имеет значение. А более того, реформация поменяет этику экономических отношений. Потому что если раньше, ну даже если ты там работал и что-то зарабатывал, это все пускалось просто вот на какие-то предметы роскоши, на удовлетворение своих прихотей, на гедонизм. После же информации из-за вот этого нового отношения к труду и к этим отношениям, уже прибыль, которую ты получаешь, ты пускаешь на рост дальнейшего производства. Ты пускаешь на увеличение общего благосостояния. Это совершенно новая мысль в то время и приводит к очень сильному экономическому развитию. И не случайно даже светские историки будут отмечать потом, впоследствии, что наиболее экономически развитыми странами станут так называемые протестантские страны. То есть те страны, где будет преобладать протестантизм, а значит и новое отношение к труду и к деловым отношениям. Реформация повлияет и даже на науку. Именно благодаря тому, что реформация поставила под сомнение мнение различных признанных авторитетов, она запустила невольно новую методологию, экспериментальную методологию. И это привело к очень активному развитию науки, начиная с 17 века. Нам всем известны имена Ньютона, Кеплера, Паскаля. Это вот те люди, которые уже в 17 веке начнут делать открытия и развивать современную науку. Этот процесс и продолжается по сей день. Таким образом, реформация, казалось бы, вроде бы событие чисто церковное, оказало влияние не только на церковь, изменило не только отношение людей к христианству, к Богу, а поменяло и даже, казалось бы, светское общество, политику, экономику, науку и так далее. Ну, вы скажете, ну ладно, хорошо, рады мы за Запад, что у них была реформация, что вот благодаря этому западная цивилизация начала развиваться, слава Богу, хорошо им повезло, хорошо, что у них Лютер был. Но какое отношение это имеет к нам, славянам в общем и украинцам в частности? Это ж там было, на Западе, мы ж не совсем Запад. Но так может показаться на первый взгляд. На самом деле реформация, хотя она была очень давно, хотя она была на Западе, она не обошла вниманием и нас с вами, наших соотечественников, наших предков, которые когда-то жили на украинских землях. Еще в XVI веке, вот век реформации, она нашла отражение и в церквях на украинских землях. Не случайно в 1581 году князь Острожский, нас, на территории современной Украины, издал так называемую Острожскую Библию. Писание на родном языке для своих соотечественников. Таким образом, воплощая в жизнь один из принципов реформации – донесение Писания на родном языке до всех людей. Именно в XVI веке на украинских землях, в церквях православных, появляются так называемые православные братства. Это объединения были светских людей, не рукоположенных, которые тоже считали, вот как и реформаторы, что церковь – это не просто здание со священником внутри, и все. А что церковь – это собрание людей, каждый вносит свой вклад в жизнь церкви. Каждый служит тем даром, который получил от Бога на благо церкви. Эти люди, они вот создавали эти братцы, братства их называли братчики, поэтому. Вот эти братчики, они христианское образование развивали, духовную литературу печатали, и даже следили за тем, чтобы те, кто священниками становится у них в церквях, это были действительно достойные люди, настоящие христиане, настоящие лидеры. Вот вам еще один из принципов реформации. Священство всех верующих в действии у нас на наших родных землях. Но это еще не все. Пройдет несколько веков, и в XVIII веке сюда, к нам, на юг Украины, тогда это был юг Российской империи, приедут потомки реформаторов, приедут лютеране, вот потомки из тех, кто последовал за Лютером, приедут менониты, это еще одна такая группа, которая образовалась во время реформации в XVI веке. Приедут они из Германии по приглашению императрицы Екатерины II. Для того, чтобы развивать экономику. Опять же, обратите внимание, протестанты приедут развивать экономику. Здесь, на украинских землях. И им Екатерина разрешила исповедовать свою веру, лютеранскую, менонитскую, то есть протестантскую, но с условием, что они ни в коем случае не будут евангелизировать, так сказать, местное население, не будут пытаться обольщать местных людей, которые априори считались православными, в чуждую, так сказать, для них веру, в протестантизм. И эти лютеране и меннониты, поскольку они были немцы, они были очень законопослушные граждане, они действительно не проповедовали местному населению. Но, как сказано в Писании, не может укрыться город, который стоит на вершине горы. Сама жизнь их, их отношения с Богом, они не остались незамеченными. Так эти люди жили, таким светом и такой солью они были, что не могли просто местные люди не видеть этого. А православная церковь тогда в Российской империи, как и вот в свое время в XVI веке католическая, испытывала тоже очень сильный духовный кризис. И люди вот местные, кто жил здесь, они не могли найти Бога вот в этой закосневшей уже православной церкви. И они начинают искать поэтому Бога где-то вне этой церкви и находят его в жизни вот этих людей, этих протестантов, лютеранов, меннонитов. И это даст толчок началу очень сильного духовного пробуждения, которое войдет в историю как евангельское баптистское движение. И приведет впоследствии к созданию евангельских церквей, евангельских христиан-баптистов, таких церквей, вот, как наши. И таким образом мы с вами в какой-то степени тоже вот отголосок вот этой вот реформации, которая сначала идет на наши земли через лютеранов и меннонитов, и потом выльется в создание вот таких вот церквей. Поэтому и сегодня мы с вами наследники этой реформации. И сегодня, если мы с вами достаточно неравнодушны и бесстрашны, чтобы защищать истину, как Лютер, если мы с вами несем Писание людям на их языке, как князь Острожский, если мы служим, каждый из нас, Богу, тем даром, который получил от Него, как братчики православные в XVI веке, если мы являемся светом и солью, каким были лютеране и меннониты на наших землях в XVIII и XIX веке, если мы демонстрируем окружающим свое новое отношение к труду, к личности человеческой, к политике, то мы с вами продолжаем традиции реформации, осознанно или неосознанно. И таким образом Бог может работать через нас, как работал через Лютера, Острожского и других людей. Будет использовать нас для того, чтобы менять общество, для того, чтобы прославлять Его и способствовать расширению Его царства. И пусть Бог нас благословит в этом, поможет нам быть действительно реформаторами сегодня в нашем обществе.
Спасибо. Кто-то когда-то сказал, что Библия – это единственная книга, чтение которой может изменить человека и общество. И так и есть. Вот честно, я когда-то даже пролистывал вот книги по истории церкви, вот их, в принципе, сегодня даже достаточно на русском. Вот, то вот что интересно, всегда вот большие пробуждения, вот включая реформацию, многие-многие другие, начиналось вот с одного там человека. Вот. Ну, иногда, вот как во времена реформации, это было потом повсеместно. Лютер в Германии, Кальвин, Цвингли в Швейцарии. То есть были такие очаги. Вот. Ну, Лютер был первый. Лютер дал толчок. И вот, действительно, когда вот в истории были такие пробуждения, обычно они начинались с одного, там, максимум двух людей, которые просто читали Библию, которых Библия касалась точно так, как коснулась она Лютера. И действительно, общество могло измениться. Вот. И вот как Юля сказала, что действительно вот именно протестанты повлияли на развитие науки цивилизации, вот современная цивилизация, которую мы с вами имеем, вот благодаря вот этим идеям, благодаря отношению к труду. Вот представляете, да, вот эта идея прозвучала, да, что домохозяйка, которая там дома моет пол, точно так же Богу служит, как и тот, кто правит мессу. То есть представляете, да? Во времена Лютера было наоборот. Во времена Лютера, если ты не занимаешься Божьим делом, ну, типа Божьим делом, да, вот, то ты никто. Действительно, отношение к труду было как проклятие. Вот. Если ты служишь, вот сам Лютер даже, он, ну, как бы, потом в своих трудах он пишет, что вот, служить мессу это было почетно, особенно в Риме, вот если ты попадал в Риме, там тебе удавалось прослужить мессу, вот, то как бы тебе засчитывались бонусы. Твоим родителям, твоим родственникам в чистилище списывались грехи. И даже Лютер скорбел от того, что его родители еще были живы. Ну, потому что если бы они были мертвые, да, им бы списывались грехи, а так они живы, как бы еще помочь им никак не может. Да. И представляете, да, вот какая была мысль, и как потом это все поменялось, что священство всех верующих, да, все мы цари и священники, и любой наш труд, он полезен для Бога. То есть я стоящий здесь, вы у себя на работе, мы — это свет, который светит перед людьми. То есть представляете, вот как действительно изменилось общество. Мы сейчас посмотрим один фильм, который посвящен тоже этой теме, вот, реформации, влияние реформации на вот, современный мир. Вот, запаситесь терпением, он 18 минут, такой вот длинный ролик, вот, и после этого продолжим.
Я Твой, Господи. Спаси меня.
Часи середньовічної ночі добігали свого кінця. Але найтемніший час – перед світанком. Світ кипів війнами. Яничари ущен спустошують Дамаск. Триває Урбінська війна. Англійці виборюють власність на землю. Датська держава втрачає керманичів. На міських площах продають індульгенції. Європа потерпає від розбрату та ворожнечі.
Церква справді війшла в таку, такий період темних століть.
Люди совершали гріхи, могли за деньги відкупитися від цього, і це привело к падению, деградації общества.
Господь не мог допустити, щоб церковь його довгое время знаходилась в відступленні.
І, власне, в такий тяжкий період, такої середньовічної темряви, Бог пробуджує, відкриває із-за своєї любви.
На святкову месу напередодні свята всіх святих до Віттенбергу віряни збираються майже зі всієї Саксонії. Князі, барони, городяни, студенти, жебраки в єдиному смиренні чекають своєї черги на сповідь та папську індульгенцію, яка гарантує прощення гріхів живому або мертвому. Нам вон піднявся монах в поношеному чернечому вбранні.
Істинний скарб церкви. Це Пресвятая Євангелія про славу і благодать Бога, яку Бог явив на Христі. Ніякого апостольського посередництва між Богом і людиною бути не повинно.
Якщо ви купуєте власне прощення за гроші, тоді ж в чому сенс вашого каяття?
Сола скриптура.
В кінці проповіді Мартін зачитав тези, спустився з амвона і прибив рукописні листи до воріт костьолу. Якщо хтось може спростувати те, що тут написано, я запрошую його до дискусії тут, у Віттенберзі, або в будь-якому місті Священної Римської імперії німецької нації, проголосив він і повернувся на своє місце. Але серця сотень людей були схвильовані почутими словами. 95 тез сколихнули Віттенберг, а потім і вся Німеччина заговорила про реформацію.
Мартін Лютер був видаючийся чоловік во многих отношениях. Він хотів тільки преобразування церкви. Він був буквально одержим ідеєю реформування церкви, возвращения її к істині.
Досліджуючи Біблію, він відкрив. Замість Божої любові проповідувалися людські заслуги. Замість віри – забобони і релігійні обряди. Замість Слова Божого – легенди і традиції. Погодитися з цим – Мартін Лютер ніяк не міг.
Спаси мене, я твій, Господи.
Тільки благодать, тільки віра, тільки Євангеліє, тільки Христос. Принципи, оголошені Лютером, підняли хвилю реформації по всій Європі.
І Бог побачив серце Мартіна Лютера, що цей чоловік буде вважати євангельські цінності вище за традиції, за обряди, за страх, який був тоді від офіційної церкви. Це треба бути потужною особистістю, щоб встати проти системи.
Вот эта самоотверженность и преданность идеи была самым главным характерной особенностью, которая заставила нас видеть в нем лидера реформации.
Згодом Мартіна викликають на імператорський сойм. На Вормському соймі Лютер оголосив – Він не відмовиться від своїх поглядів. На цьому я стою, я не можу інакше, і хай допоможе мені Бог.
Папські закони і людські доктрини принижують і спотворюють саму суть нашої віри. Якщо я відречуся від своїх книг, то лише зміцню тиранію і відкрию не тільки вікна, але й двері в найбільше безбожництво.
Імператор проголосив Вормський едикт, який забороняв вчення Лютера і засудив його до вигнання. У вигнанні Мартін починає працювати над перекладом Біблії, і у 1534 році Німеччина отримує повну Біблію рідною мовою. Переклади, трактати, пісні, псалми, оновлена літургія. У всіх напрямках він відводив головне місце живому Слову Божому. Події набирали обертів. В Пруссії лютеранство було оголошено офіційним віросповіданням. У Швеції під стягами реформації виборювали незалежність від датського панування. В Швейцарії реформатор Цвінглі з амвону кафедрального собору виступив проти військових найманців. Церквам Берна, Базеля, Цюріха почали повертати первісний вигляд – без ікон, алтарів та статуй. Стяг реформації підхопив Жан Кальвін, який повернув християнству істину про те, що кожна людина створена Богом для якоїсь конкретної мети. У 1536 році Кальвін був запрошений до Женеви. Місто захлиналося від пияцтва і розпусти. І йому таки вдалося реформувати місто за Божими принципами. Квартал бідноти перетворився на квартал майстрів. Щонеділі кожен вірянин поспішав до церкви. Його ідеї стали підставою розвитку сьогоднішнього суспільства, тому історики визнають Кальвіна засновником нової цивілізації. Реформація кардинально змінила Європу. Наполовину затоплена, знищена 80-річною війною за незалежність, Голландія вже через 50 років стала центром міжнародного грошового ринку. У Швеції біженці-протестанти започаткували економічні і політичні перетворення, які перетворили країну диких вікінгів в одну з найвпливовіших держав світу. В Англії славна революція 1648 року, рушійною силою якої були англійські протестанти, стала запорукою світового панування Британії.
Реформація дала розвиток у всіх напрямках. І Європа, якою ми знаємо її сьогодні, з її економічним розвитком, достатком, культурою, багатою історією, це результат тої титанічної праці, яка була звершена в 16 столітті.
Реформація повлияла, прежде всего, на общественное сознание, повлияла на етику труда. Понятие того, что каждый человек представляет собой ценность перед Богом, это принесло совершенно новое представление о человеческой жизни.
Реформація дала поштовх до формування багатьом новим дисциплінам, зокрема педагогіці. Ян Амос Коменський, проповідник і вчитель, пропонував давати стільки знань, скільки учень може зрозуміти. Німецький вчений Йоганн Кеплер відкрив три закони обертання планет навколо Сонця. Німецький ботанік Фукс дав науці найбільш повну та систематизовану ботанічну номенклатуру. Англійський філософ Френсіс Бекон, який вважав за необхідне повернути панування людини над природою, став одним з основоположників методу наукового експерименту. Ідеї, що виникли з читання Слова Божого, надихали математика Готфріда Лейбніца і фізика Ісаака Ньютона. Феноменальна історія Сполучених Штатів Америки нерозривно пов'язана з діяльністю євангельських місіонерів. Формування ринкової економіки почалося з реформістського принципу, протестантської етики. Сприйняття своєї професії як виконання місії перед Богом і людьми призвело до зобов'язання досягати найкращих економічних результатів, а також формувало тверезих, сумлінних, надзвичайно працелюбних робітників, що сильно вплинуло на розквіт економіки. Такий підхід до роботи став основою сьогоднішнього добробуту західної цивілізації. Запаливши у серцях вогонь живого Євангелія, купка відчайдух пронесла це світло крізь віки – перетворивши протестантизм у багатогранний рух із значним досвідом віри та епохальних змін. Населення Землі становить більше 7 мільярдів осіб. Кожен третій на планеті – християнин. Більше половини – католики, 35% – протестанти і 12% – православні. Християнство є єдиною релігією, прихильники якої мешкають у всіх 232 країнах світу. У 92 країнах світу протестантизм є найбільшим напрямом християнства. В 49 країнах протестанти складають більшість населення. В світі понад 800 мільйонів протестантів, а це 12% всього світового населення. Сьогодні знову цивілізація захлинається у сутінках зневір'я. Бог знову шукає вірних, які б відновили фундамент християнських цінностей, закладених керманичами реформації 500 років тому.
Ми живемо з вами в час постмодернізму. І постмодернізм тримається на двох таких основних китах. Це терпимість до всього і відносність всього. Тобто навіть біблійна істина сьогодні піддається сумніву, і цей абсолют сьогодні викликає недовіру у людей. Тому саме в церкві мають на це робити дуже сильний наголос. І коли церква переживає постійні трансформації, значить суспільство переживає реформацію.
Європа сьогодні, як і весь Западний мір, знаходиться на стадії перелому. Происходят изменения. Эти изменения можно толковать по-разному. Кто-то считает, что это очень отрицательное, кто-то считает, что положительное. Но в любом случае изменения произойдут. Европа и весь мир уже не будет такой, каким он был еще в 20 веке. Мы вступили в совершенно новую эру, и надо это ясно понимать, это действительно последнее время.
Мы живем в эпоху глобализации и постмодернизма. Головними ознаками якої є уніфікація соціально-політичних структур та руйнування культурної, духовної ідентифікації людини. Фактично, це призвело до цивілізаційної кризи європейського і планетарного масштабу. Крах ідеалів, цінностей, втрата сенсу життя – все це є проекцією багатопланової кризи, де акценти розставлені не тільки на сферах політики, економіки, ідеології, а й далі. На глибинних пластах духовної еволюції нації і кожної людини особисто. Любов до ближнього підмінюється лицемірною терпимістю. Ліберальні цінності відстоюються як права людини. Закипає світ від етнічних та націоналістичних конфліктів. Моральна стійкість середньовічних керманичів вже не захоплює наших сучасників. Причина в тім, що їхній приклад самопожертви вказує на бездуховність та немічність власних чеснот. На тлі ослабленої християнської традиції квітне різноманіття агресивних мусульманських сект та угрупувань. В більшості європейських країн іммігранти складають до 20% населення. Ці багатомільйонні потоки з різним культурно-цивілізаційним розманіттям визначають нове обличчя Євросоюзу. Щорічний міграційний потік до Європи складає понад мільйон осіб на рік. Керманичі Європи, глави урядів у Франції, Англії, Німеччині, Голландії, визначили провал політики мультикультурності.
Ми живемо, коли Європа втрачає духовну силу, коли на перше місце стають егоїстичні, амбіційні, і досить такі збочені фактори, і їх піднімають в ранг закона. Це є серйозний сигнал для суспільства, що воно котиться у прірву.
Сьогодні потреба є не в тому, щоб ще раз відкривати Біблію, а потреба є в тому, щоб Біблія війшла в серце кожної людини. І ось в цьому буде потужна реформація, яка принесе результат.
Ще півстоліття тому люди жили у світі, відчутному на дотик і зрозумілому, як біблійні заповіді.
Але тепер ми живемо у світі віртуальних образів, символів, міфів та їх комбінацій, часто взагалі позбавлених якогось змісту. Мас-медіа не несуть відповідальності за наслідки своїх дій, працюючи як вихлопні труби інформаційного диму. Ми легко піддаємось навіюванню та маніпуляції. Ми на голці новинних стрічок, але це лише з одного боку. Бо другим своїм боком ми, українці, живемо у дуже навіть дошкульній реальності. Бо чи є щось реальніш за біль та смерть війни, гніт бідності та зневір'я у політичних лідерах своєї держави, а тобто в завтрашньому дні?
Якщо Україна не переживе настоящую реформацію, то Украину ожидают новые потрясения, еще более страшные, чем те, которые она пережила, и Майдан, и войны, и все остальное, и оккупация. Поэтому у нового сообщества, которое формируется в наших глазах, есть только один путь, на мой взгляд. Это путь реформации, которая должна начинаться с человека, с личности.
Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной.
Мы запрошуем усі церкви об'єднатися, аби благовістити через цей прекрасний привід 500 років нашій євангельській церкві на європейському континенті. Євангельська істина є адаптивною, сучасною, адекватною до будь-якої цивілізації і до будь-якого історичного проміжку. Нам потрібно відновити ідею загального священства. Священства на робочому місці, щоб кожен християнин був місіонером. І він це робив через свою роботу, через свою професію.
І усвідомлюючи відповідальність перед Богом, ми кожного дня маємо робити свій вибір. Вчитель, шахтар, студент, пастор, будь-хто, роблячи свій вибір, потрібно мати пріоритетом та мотиватором своїх дій Всевишнього.
Не треба дивитися на схід. І не треба жадібно вдивлятися в захід, а треба підняти свої очі до гір, звідти прийде допомога. Бог хоче благословити цю націю, Бог хоче дати розум цій нації. І в здоровому суспільстві народяться здорові політики, народяться здорові керівники держави.
Для цього ми пропонуємо іти, вчитися і ставати професіоналами в багатьох сферах сьогоднішнього українського суспільства. Нам потрібні християни-юристи, християни-журналісти, медики, освітяни, християни, які займаються економікою і бізнесом. І у цих найважливіших сферах життя ми можемо бути сіллю та світлом.
І кожен християнин – це представник Божий в цьому світі, і це реформатор. І якщо наша віра не просто на словах, але вона на ділах, зміниться Україна, зміниться ще раз Європа, зміниться світ.
Кращий світ починається з власних рук, з власного серця і з власних зусиль. Бо тільки реальні справи і вчинки промовляють голосніше від всяких слів. І чи не цьому учив Мартін Лютер, який змінив тогочасну Європу, який дав людям джерело сили для цих змін? Слово Господа всередині і свій жертовний приклад. Ми хочемо лише одне сказати тобі. Насправді, світ той самий, і джерело б'є з того ж самого місця. Змінюй себе, реформуй Україну.
Я уже не первый раз его смотрю, но есть над чем подумать. Причем некоторые вещи как бы первый раз открываются. Для чего мы сегодня все это делаем? Да, вот у нас сегодня служение посвящено реформации, истории реформации, кто мы такие, откуда мы и зачем это все нужно. Вот. Как вы видели, да, идея фильма, и мы сегодня пытались об этом говорить, что действительно реформация начинается с каждого. Да, то есть нужно реформировать себя. Этот год является уникальным даже для нашей страны. Почему? Ну, потому что объявлен год реформации, подписан указ президента, все мероприятия могут быть посвящены реформации. Уже даже, кстати, в прошлом году, я имею в виду в 16 году, 25 декабря, вот Рождество, да, в Киеве на Европейской площади уже как бы церкви отмечали Рождество. Уже это было именно на улице. Уже это было не просто в здании церкви, а именно на улице. Вот. Я не знаю, как у вас, вот у меня мой круг неверующих знакомых, вот, то ли они издеваются, то ли я не знаю, почему, как, ну, почему оно так происходит. Каждый год одни и те же вопросы. А вы Рождество празднуете? Празднуем. А Пасху празднуете? Празднуете. Что, серьезно, вы и Пасху празднуете? То есть пытаешься объяснить, что мы нормальные христиане. Вот что-то как-то, я не знаю, может, мне повезло с такими родственниками, да? Вот они как-то считают, что мы какая-то, знаете, жалкая группа каких-то там сектантов. Вот по статистике слышали, да? 35% в мире – это протестанты. 35%. 12% православных. 12. В три раза меньше православных, чем протестантов во всем мире. То есть, и когда пытаешься вот это объяснять, то есть люди, как в первый раз слышат, они считают, что весь мир православный. Вот создается такое впечатление. Вот. И вот очень сложно разговаривать. В этом году в какой-то мере проще. Почему? Потому что все мероприятия как бы направлены в эту сферу, чтобы действительно популяризировать протестантизм, показать, что мы истинное христианство. И действительно, вот именно протестантизм влиял на общество. Действительно, именно он влиял на общество и до сих пор влияет. Хочу зачитать один отрывок из Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стих. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Иисус обращается к людям и говорит: «Вы соль земли». То есть те, кто мои последователи, те являются солью. Заметьте, он не говорит: «Станьте солью земли» или «Вы имеете в себе соль». Вы не имеете в себе соль, вы являете солью. Вы являете солью. Соль – добрая вещь, да? Вот, ну, я надеюсь, что каждый из вас ценит соль, да, и использует ее. Вот, в еде мы ее используем, да? Где мы еще используем соль? Дорожки посыпают, да? Хорошо. Еще лечение, правильно, лечение. Еще чем? Где? То есть в разных сферах, да, соль действительно очень полезная вещь. Вот я знаю, многие летом любят ездить на море, да. Вот что-то не на Днепр, а вот что-то надо именно соленая водичка, да. То есть любите отдыхать там. Вот. Действительно, соль полезная вещь. Соль мы используем везде. Соль предохраняет вещи от гниения. Ну, нам сегодня немножко это труднее понять. Почему? Потому что, ну, мы имеем холодильники, да, и обычно мы храним продукты где? В холодильнике. Ну, вы же понимаете, да, еще буквально 100 лет назад холодильников не было. Вот. И веками люди либо сушили, либо солили. Все. Других способов сберечь не было. Вот. Даже пастеризация, да, вот закатки наши, это же тоже довольно-таки новое изобретение. То есть ему там буквально лет, там, чуть больше там, 100 или 200 лет. Вот. То есть всегда люди либо солили, либо сушили. То есть всегда соль была ценная. Вот. И Иисус говорит, что вы соль земли. То есть вы можете этот мир предохранять от гниения. Вы не будете иметь соль, вы ею являетесь. И здесь он говорит красиво, да, что если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Ее нужно только выбросить. Любую вещь можно посолить. Вот любой там продукт, еду, там, что угодно, да, вы можете посолить. Но если соль потеряла силу, вы ее уже соленой не сделаете. Вы ее посолить не сможете. Далее он говорит: вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы уже свет миру. Не будете светом, не стремитесь к свету, а вы уже являетесь светом. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Неважно даже, какой это город. То ли это какой-то красивый, то ли укрепленная крепость там, или замок, то ли это руины. Даже руины видны, потому что они наверху горы. Вот, то есть, наверное, когда Иисус это говорил, его слушатели представляли сразу Иерусалим, потому что он построен на горе, вот, и люди сразу могли это представлять. Вот, и вы, может быть, знаете, да, вот, если вы где-то бывали, вот, видно, очень часто видно, когда вот, где-то вдалеке-вдалеке вот, находится там какой-то город или там, храм какой-то или что-то еще, да, его видно издалека. Там, может быть, до него еще там, 30-50 километров, а его видно. Почему? Потому что он построен наверху горы, он не может укрыться. Вот, Иисус говорит: вы свет миру. То есть вы уже являетесь этим светом. И потом приводит пример со свечой. Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но она подсвечники и светит всем людям в доме. Опять-таки, нам это трудно понять, потому что у нас выключатель, да, мы же свечами не пользуемся. Вот, пришел, выключатель класнул, и как бы свет есть. Вот, но в то время, когда не было электричества, действительно все понимали, что свечу не ставят под сосудом. Почему ее не ставят под сосудом? Она потухнет. Она всего-навсего потухнет. Ее ставят так, чтобы она светила, да, и так повыше, на таком месте, чтобы максимально света было. Он говорит, вот так вот и вы. Вот так вот и вы должны быть в этом мире. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Пусть свет, который в вас, светит пред людьми, зачем? Чтобы они видели что? Видели вас? Нет. Видели ваши добрые дела. Заметьте, да? Даже здесь вот такой маленький акцент на том, что не мы должны сиять, а наши дела должны сиять. Почему? Потому что благодаря этим делам люди будут что делать? Прославлять Отца вашего Небесного. Не вас. Даже дела, это вот как бы главнее, чем мы. Потому что иногда даже в современном мире, в современном христианстве люди пиарятся себя. Да? Посмотрите, какой классный христианин. Посмотрите, сколько добра я делаю. Я, еще раз я. Я не могу быть. Должны быть видны не я, а мои поступки. Как вот этот свет. И благодаря вот этому свету люди будут прославлять Отца вашего Небесного. Таким образом мы его прославляем. Вот, может быть, действительно, вот этот год станет переломным для нашей страны. Вот мы молимся о нашем правительстве, мы молимся о нашей стране, об экономике, о том, чтобы была погода, урожай, все остальное. Это все важно, это все понятно, но реформация начинается лично с каждого из нас. Если мы не будем реформировать себя, общество реформировано не будет, вот поверьте. То есть Европа изменилась вот после Лютера благодаря тому, что многие люди стали настоящими христианами. То есть когда в стране появляется много настоящих христиан, тогда будет меняться все. Потому что свет, который в них, он светит. Вот тогда возможны изменения. То есть да, можно молиться о стране, можно об этом молиться, и мы в принципе должны. Но если не будет изменений в нас, в наших сердцах, если Писание не будет живо, если Христос не будет сиять в нашей жизни, все остальное будет бестолку. Вот поверьте. Вот поэтому дай Бог, чтобы этот год действительно стал вот таким. Дай Бог, чтобы каждый из нас пережил вот эту реформацию. Реформацию в себе, реформацию внутри себя. И тогда действительно наше общество будет изменено. Предлагаю, чтобы вот каждый из нас вот действительно вот задумался над этим, и мы еще раз переоценили вот нашу жизнь. Да, в прошлый раз я проповедовал, да, о том, что если мы идем даже со Христом, но не несем свой крест, то Он сказал, Он недостоин меня. То есть вы недостойны меня, если вы идете как налегке. Предлагаю, чтобы мы действительно переоценили нашу жизнь, чтобы мы еще раз задумались. Вот. Предлагаю, чтобы, может быть, там, в ближайшее время вот, потратить свое время на вот, изучение реформации, да, на то, как это все происходило. Вот. Полезно знать свою историю, вот, поверьте. Полезно знать свою историю. Я когда первый раз вообще познакомился с историей христианства вот, первого века, вот от начала, от апостолов, да, вот, у меня очень много изменилось. Вот. И действительно, я понимаю, что нужно знать свою историю. Как историю своей страны, где мы живем, так историю своего народа, то есть церкви. Это необходимо знать. Поэтому потратьте время там, на, может быть, просмотр фильмов каких-то, посвященных реформаторам, на чтение книг, посвященных вообще истории церкви, реформации. Вот. И давайте стремиться к тому, чтобы действительно преображение было в нашей жизни, чтобы Христос воссиял в наших сердцах, чтобы люди видели наши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь. Сейчас у нас будет прославление. Предлагаю нам сейчас вот подняться и прославить нашего Бога.
Скорее к нему вифлеем. Yeah.
Слава Богу! Спасибо нашему хору. У нас сейчас будет время молитвы, время покаяния, время исповеди. Вот, обычно в конце нашего служения мы призываем всех, кто хочет покаяться пред Богом, кто хочет обновить свою жизнь. Будет это время для вас, чтобы вы могли выйти и помолиться. Вот. Как мы уже сегодня говорили, да, что реформация начинается с каждого из нас. Пока в моем сердце не будет перемен, пока во мне не отобразится Христос, не моя самоправедность, а именно Христос. Вот, ничего не будет. Поэтому это время для каждого. Для каждого, кто хочет вот именно обновить свою жизнь, обновить покаянием, вот, кто хочет изменений, кто хочет действительно реформацию своего сердца. Вот это время для каждого именно, быть в молитве. Приглашаю, чтобы мы поднялись, приглашаю сюда служителей. И каждый из вас, кто хочет вот, молиться вместе со служителем, можете выйти вперед. Всех остальных прошу молиться на местах. Вот, пожалуйста, вот, молитесь вот, о том, о чем мы сегодня слышали. Боже наш, Отец Небесный, мы во имя Сына Твоего Иисуса Христа обращаемся к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас. Благодарим Тебя за то, что благодатью Твоей мы искуплены. Благодарим Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа за каждого из нас. Боже, спасибо за то, что история Церкви продолжается. Спасибо за то, что есть люди, которые несут благую весть. Есть верные свидетели. Благодарим Тебя за то, что вот когда-то в этом мире Ты нашел Лютера, через него реформировал Церковь, и благодаря этому мы здесь стоим. Спасибо за то, что Твое Слово живо и действенно. Боже, просим Тебя, чтобы Ты прославлялся через нашу жизнь. Просим Тебя, чтобы мы действительно были светом и солью в этом мире. Просим Тебя, чтобы Ты вот помог нам переоценить нашу жизнь и быть верным Тебе всегда во всем. Просим Тебя, чтобы Ты прославлялся. Помоги нам вот быть такими, какими Ты желаешь нас видеть. Помоги нам быть верными Тебе во всяком месте. Вот где бы мы ни находились, работа, учеба, семья и все остальное, прошу Тебя, пожалуйста, помоги нам быть верными Тебе. Помоги быть такими, какими Ты хочешь, чтобы мы были. Боже, благослови и прославься в нашей жизни, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Наше служение подошло к концу. С миром Божьим.